Валентин Петрович Катаев, сын полка. Фрагмент. Поздно вечером Беденко вернулся в свою часть. Теперь его батарея находилась в резерве. В жарко натопленном блиндаже почти все курили. Стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить «хоть топор вешай». «А, здорово, Вася!» — увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом — угощал гостей. Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба. Беденко молча разделся, подошел к своей койке, сердито кинул на нее снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие черные руки. — Ну что там слыхать в штабе фронта, Вася? Немцы еще мира не запросили? Беденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая. — Может, закуришь? — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе. — А пошло оно все к черту! — неожиданно пробормотал Беденко.
«Выпей чаю», — сказал Горбунов. «Может, полегчает?»
Беденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке.
«Понимаешь, какая получилась петрушка!» —
наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок.
«Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову.
А что?
Не выполнил приказание.
Как так?
Не довез малого до штаба фронта.
Шутишь?
Верно говорю. Прохлопал. Ушел.
Кто ушел?
Да малый же этот, Ваня наш, пастушок.
Стало быть, убежал по дороге?
Убежал.
От тебя?
Ага.
Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим жирным телом.
Как же ты так сплоховал, Вася? Ну, погоди, придет Егоров, он тебе даст дрозда. Как же это получилось?
Так и получилось. Убежал, да и все.
Вот тебе и знаменитый разведчик. От меня хвастался, еще никто не уходил. А мальчишка ушел. Ай да Ваня! Ай да пастушок!
Толковый ребенок, с вялой улыбкой сказал Беденко.
Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, как дело-то было?
Убежал и убежал, че там рассказывать.
А все-таки! Ты, брат, всю правду докладывай. «Все равно дознаемся!»
«А пошло оно к черту!» — сказал Беденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.
И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.
Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров 5, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.
Это произошло так быстро и так неожиданно, что Беденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.
«Эй, там полегче!» — крикнул Беденко, застучав кулаками в кабину водителя. «Остановись, черт! Мальчика потеряли!»
Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Беденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал, что есть мочи, в лес.
«Эй, эй!» — отчаянным голосом закричал ефрейтор,
но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил, сломя голову по кустам и кочкам,
пока не скрылся в пестрой чаще.
«Ваня!»
Беденко, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней. Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику? Одному из самых знаменитых профессоров капитана Енакиева отыскать в лесу убежавшего мальчишку. Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего он определился по компасу, для того, чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Поэтому Беденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошел мальчику на перехват. «Там-то я тебя, голубчика, и сцапаю», — не без удовольствия думал Беденко. Ваня вызывал в душе у Беденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было еще что-то, чего Беденко сам не вполне понимал. Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Беденко его самого, когда он был еще совсем маленький, и его посылали пасти коров. Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины. «Смелый чертенок, ничего не боится, настоящий солдат», — думал Беденко. «Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь, приказано». Размышляя таким образом, разведчик все шел, дошел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался. Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Беденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху. Беденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный разведчик, не прошел бы так незаметно. В некотором смущении Беденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика. Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал лживым бабьим голосом: «Ванюшка! Ау! Полно баловать! Пора ехать!» И тут же сам себе стал противен. Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше 2 часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь. Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего, засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться. Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший. Беденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться. Но прежде чем тронуться в обратный путь, Беденко решил покурить и перемотать портянки. Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. но только он сделал козью ножку и осторожно, потряхивая кисет, стал сыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет. Ему показалось, что это какая-то птица, но, посмотрев, Беденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок. Тогда Беденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке, среди зеленых ветвей, знакомые коричневые домотканные портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка. Ваня не шевелился. Беденко подтянулся к нему на дерево на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Беденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот. Сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой, если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было. «Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица!»
«Ничего не скажешь, силен!» С восхищением подумал Беденко, любуясь Ваней. Беденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал: «Пойдем-ка, брат, пастушок, вниз».
Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся, но Беденко держал его крепко. Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.
«Ладно уж», — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна. Минут через пять, подобрав букварь, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было бы сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта. Ваня шел впереди, а Беденко на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз. — Хватит, дружок, — говорил Беденко назидательно, — погулял в лесу и будет, потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни.
— Неправда ваша, — сердито отвечал Ваня, не оборачиваясь. — Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.
— Небось, поймал бы.
— Неправда ваша.
— Верно говорю, от меня еще никто не уходил.
— А я ушел.
— Не ушел бы.
— Если бы да кабы.
— Вот тебе и да кабы.
— Неправда ваша,
— заладил одно.
— Неправда ваша, неправда ваша, — упрямо повторял Ваня.
— Весь бы лес прочесал, а нашел.
— Чего ж мы не прочесали?
— Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел.
— Чего ж вы меня не нашли?
— А я тебя нашел.
— Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали, и то не нашли.
— Чего языком трепишь? Когда я тебя по компасу искал?
— А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева вас видел.
— Чего ж ты видел?
— Видел, как вы на мой след компас направляли.
— Вот чертенок, все он замечает, — подумал Беденко почти с восхищением, но сказал строго: — Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять, а тебя это не касается. Тут Беденко немного покривил душой, но это ему все равно не помогло.
— Неправда ваша, — сказал Ваня неумолимо. — Вы меня по компасу ловили, я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил.
А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью. Давайте спорить.
Стану я еще с тобой спорить, молод.
Ну, давайте испытаем, без спора. Вы мне завяжете чем-нибудь глаза, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
Ну и не найдешь.
А вот найду.
Да никогда.
Испытаем.
А ну давай.
— воскликнул Беденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика.
— Да ни почем не найдешь!
— Погоди, — сказал он вдруг подозрительно.
— Это что же получается, я от тебя в лес уйду? А ты в это время от меня убежишь? — Нет, милый, больно ты хитер!
Ваня усмехнулся. — Боитесь, что уйду? — Ничего я не боюсь, — хмуро сказал Беденко. А просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит. — Вы не бойтесь, — сказал мальчик весело. — Я от вас и так все равно уйду. И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Беденко в этих веселых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя все время быть начеку. А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Беденко своими крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял: «Вот уйду, хоть вы меня привяжете к себе, вот все равно уйду».
«А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго».
И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Беденко достал из кармана аккуратно свернутую веревку.
— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду, — весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.
Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе. — Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только сделайте узел покрепче, чтобы я не развязал.
— Моего, брат, узла не развяжешь. У меня двойной морской.
С этими словами Беденко крепко, но не больно привязал конец веревки двойным морским узлом к Ваниной руке выше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака. — Теперь, брат пастушок, плохо твое дело. Не убежишь. Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры. Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом, новенький американский студебеккер. Он шел порожняком до самого места. Сперва Беденко и Ваня были в нем единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках у самой кабинки водителя, где совсем не трясло. Беденко несколько раз пытался заговорить с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.
«Смотрите, пожалуйста, какой гордый!» — думал с умилением Беденко.
«Маленький, а злой, самостоятельный у паренька характер, и, видать, немало хлебнул в жизни». Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались все новые и новые люди. Скоро машина переполнилась. Это были люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах. Стемнело. По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было еще далеко, и люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог. Стал засыпать и ефрейтор Беденко, положив под голову кулак с намотанной на него веревкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подергивал за веревку.
«Ну что вам надо?» — сонно отзывался Ваня. «Я еще тут».
«Спишь, пастушок?»
«Сплю».
«Ладно, спи. Это я так. Проверка линии».
И Беденко засыпал опять. На этот раз он проспал довольно долго и спокойно, но все же, проснувшись, не забыл подергать за веревку. Ваня не откликался.
«Спит, небось», — подумал Беденко. «Утомился».
Беденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал,
Потом опять на всякий случай подергал за веревку.
«Слушайте, я не понимаю, что тут делается. Когда это, наконец, кончится?» Раздался в темноте сердитый женский бас. «Почему ко мне привязали какую-то веревку? Почему меня дергают? Кто мне все время не дает спать?»
Беденко похолодел. Он зажег электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было.